А вот чем отличаются философская теология и теологическая философия?
Но я думаю, вы догадываетесь, что грань не очень четкая, да? На мой взгляд, как я это понимаю, философская теология – это теология, которая просто пользуется языком философии, то есть переводит, просто совершает перевод. Но это как раз та задача, которую ставилась и у нас, и в том числе даже там, и Соловьевым, вот, и Георгием Флоромским, ну, многими ставилась. А теологическая философия – это более как бы такое неоднозначное явление. Это попытка поставить вопрос о категориях божественного по правилам философии. Например, в рамках концепции семантики возможных миров. Ну, да, то есть это та площадка, на которой очень, ну, значительно проще давать отпор нападкам на теологию как на нечто ненаучное. Потому что можно сказать, ну как же, вот есть там семантика возможных миров. Вот мир, в котором Бог существует, ну, умозрительно, мир, в котором не существует. Давайте построим этот, посмотрим, сравним. И вопрос, а зачем вам вообще категория божественного, он отпадает. Потому что есть философское основание. Или, допустим, вот есть Алвин Плантинга, такой представитель одновременно и философской теологии, и теологической философии. Он говорит о том, что существует понятие очевидных допущений, в области мировоззрения. Ну, например, когда мы уверены в том, что прошлое существует, что существует некий предмет исследований исторической науки, что существует чужое, другое сознание, вот чужое сознание другого человека, оно же нам эмпирически не дано, да? Но нам не приходит в голову в этом сомневаться. Мы это воспринимаем как естественное допущение, как очевидность, и берем в качестве аксиомы. И никто не упрекает психологию в том, что это не наука. Хотя, казалось бы, поводов для этого достаточно. Или философию. Философия – это наука, но а что является предметом философии? Весь мир, все существующее, и в том числе несуществующее, а что это за наука, у которой предмет не ограничен? Да? Вот точно так же все, что связано с категориями божественного, это очевидное допущение. И, соответственно, это встраивается в аппарат философских наук. Вот философская теология, то есть теологическая философия.
А вот, скажем, отец Павел Флоренский, насколько его взгляды, идеи, они применимы, скажем, для такой вот формирования универсальной теологии здесь у нас в России, как вы думаете?
Я не очень хорошо знаком со взглядами отца Павла. Но насколько мне представляется, я, скорее всего, то есть если я ошибусь, вы меня поправите, они несколько эклектичны.
Ну да,
То
конечно.
есть какие-то, если говорить о его интересе к мирославию, например, да, то это интересно. Мирославие – это вообще интересная традиция, это такой изыск, некая локальная проблема ставится в центр, но вполне правомерно. То есть мне, например, не очень понятно, почему имяславие в какой-то момент было объявлено ересью. И другие локальные проблемы можно ставить в центр и рассматривать. Это с одной стороны. А с другой стороны, связь с софиологией, например, да, отца Павла. Ну, на мой взгляд, софиология далека от проблемы универсального теологизма, то есть она просто идет в другую сторону.
А в какую сторону?
Мне кажется, что это неогностицизм в значительной мере. И, соответственно, это одна из форм, вот, ну, возьмем это в кавычки, да, номиналистского сознания. У нас в православии нет аналогов номинализма, но вот если брать некие отдаленные подобия, то вот примерно так.
А вот номинализм все-таки в целом это что? Для наших зрителей расскажите.
Если мы говорим для людей, которые полностью погружены в православную традицию, и для них слово номинализм, понятие номинализм незнакомо, тогда объяснить не очень просто, потому что, ну, строго говоря, то есть аналогий прямых-то мы не найдем. Но, строго говоря, номинализм, ну, можно начать просто рассказывать в знаменитом споре, да, о природе универсалей и общих понятий. А обладают ли они некой сущностью, да, выше, или являются просто обобщающим словом языка и все. Но дело в том, что этот, казалось бы, такой несколько схоластический спор.
Средневековый спор.
Средневековый, да, безусловно, спор. Имел очень серьезные последствия, потому что когда утвердилась точка зрения о том, что универсальные понятия не субстанциальны, возникла принципиально иная парадигма знания, в которой творец и творение очень далеки друг от друга, между ними дистанция. Соответственно, между всеми вещами в мире тоже возникает дистанция, возникает фрагментация мирового универсума, возникает специализация там в сфере культуры, это тоже следствие. Возникает такая уже секулярная схоластика, да, вот мышление антиномиями, то, о чем писал Кант, пытаясь как бы обогнуть эту проблему, да, за счет там вещи в себе и прочих своих понятий. Вот это все предопределено вот этим разрывом.
В конечном счете человек остается один в толпе. Одиноким.
Хуже того.
Весь мир против него, да?
Еще хуже. Он даже не остается один. То есть вот сейчас мы уже имеем эпоху постгуманизма, да, мы в нее переходим, когда единство индивидуума, единство личности тоже уже ничем не гарантировано, потому что есть конструктор идентичности, их можно складывать, раскладывать, строить. А кто строит себя? Нет вот этого «кто». Есть конструкции.
А чем же это отличается от шизофрении?
Ничем, мне кажется.
То есть человечество сознательно, степ-бай-степ, да, пришло к тому, что оно становится шизофреничным, так?
Ну, мне кажется, что вот как раз в постноминалистской парадигме оно, человечество, и утратило коллективное сознание, поэтому оно перестало что-либо делать сознательно. И именно поэтому его снесло вот такую вот неприятную ситуацию.
То есть получается, что даже внутри непосредственно, скажем, русской философской традиции, я вернусь к отцу Павлу Флоренскому, есть ложные пути, которые уводят нас от универсальной теологии в сторону гностицизма, которые являются тоже так замаскированными номиналистскими. А вот, скажем, паламизм. Все-таки, если мы возьмем паламистскую традицию, сихасскую традицию, она не может послужить основанием для универсальной теологии, как вы думаете?
Может.
В какой степени?
Она является в каком-то смысле, в какой-то степени аналогом. Ну вот, аналогом западного реализма, да, универсализма, но только аналогом в хорошем смысле, то есть отличается в лучшую сторону.
Поясните, пожалуйста, свою мысль.
Ну, если говорить об исихазме, о таких центральных понятиях исихазма, как фаворский свет, да, возможность его воспринимать, тварные и нетварные энергии, то вот именно фаворский свет, нетварные энергии – это те опосредующие звенья между божественным и тварным, Богом и человеком, которые их объединяют, да, в одно целое. То есть разрыв в этом случае невозможен. Вот именно в этой точке у нас есть достаточно оснований для того, чтобы исходить из исихасской традиции как от одного из возможных столпов универсальной теологии в области православия.
Вот что бы вы предложили в качестве первоначальных таких мер для того, чтобы наше теологическое сообщество интегрировалось и в конечном счете двигалось в сторону формирования универсальной теологии, радикальной ортодоксии только на православной почве? Вот какие бы вы предложили практические меры сейчас, в наше время?
Вот это самая главная проблема, с одной стороны. С другой стороны, к ней никто по-настоящему не подступался. Если говорить о преодолении каких-то, скажем, какого-то противодействия, да, это одна сторона вопроса. Тут как бы я не очень хорошо осведомлен вот в этих идеологических баданиях, да? То есть в целом я понимаю, о чем идет речь, но вот какие методы там аппаратные, какие-то там в области науки, научного сообщества, это я не очень хорошо знаком, может, это и к лучшему. Но если ставить вопрос чисто теоретически, да, я даже, может быть, у меня вот некоторое время назад я даже попытался выписать, какие этапы могли бы быть
очень интересно
пройдены на этом пути. Ну вот, этап первый, он вполне может совпадать с той задачей, которую ставят Милбанк и его последователи, это поиск имплицитной религиозной семантики в текстах секулярной культуры, да? То есть всех областей культуры. Постоянно показывать, что вот есть эти самые допущения, только они скрыты, у них есть свое трансцендентное, просто оно заговаривается языком, потому что есть позитивистский язык, рационалистические метафоры, они как бы скрывают это, но это есть, и показывать. Второй момент. Я думаю, вот накопив этот материал, в частности, на первом этапе, вот такого скрытой сакральности, можно всерьез проблематизировать базовые антиномии секулярного сознания, которые стоят на пути универсального теологизма. Собственно, они такие антиномии, как религия и секулярность, Бог и человек, традиция и современность, теология и философия и так далее. Вот каждая из этих оппозиций должна вызывать вопрос. И она, на мой взгляд, не вполне адекватно трактуется в секуляристском контексте. Если эти позиции будут поставлены под сомнение, и это сомнение укрепится, можно будет перейти к формированию другого понятийно-категориального аппарата. Можно искать в культуре не только бинарные оппозиции, но, скажем, и этернальные структуры, да? Тройственные, да? И из четырех элементов, которые не взаимоотрицают друг друга. Это будет ближе гораздо к духу вот, христианского платонизма, нежели вот такого аристотелизма инструментального, который в основе секулярной культуры лежит. Можно говорить впоследствии, может быть, о... Вот я уже оговаривался, что проблема языка главная, но каким может быть язык? Вот к построению конического языка. То есть язык... и конический язык — это язык символов, да, это язык, где значение слов совершенно по-другому организовано. Вместо языка позитивизма, который в данный момент доминирует. То есть даже когда речь идет о вербальных высказываниях, все равно они строятся иным образом. Потому что, ну, если очень огрублять, да, можно представить себе, что существует язык, который использует слова, примерно так же, как художник использует краски, как иконописец использует краски. Да, то есть даже не просто краски, а вот обратная перспектива, да, в иконописи, там другие соотношения фигур, скажем, масштаб, да, не так, как вот в обычной живописи. Вот так же и с языком. Просто эта проблема не поставлена, по большому счету. Ну, я думаю, что забегать еще дальше
сложно. Очень сложно, конечно.
Сложно, да.
Спасибо вам большое, Евгений Александрович, за замечательную беседу. Я напомню, что в гостях у нас был Евгений Александрович Белжеларский, преподаватель Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, научный консультант Русской экспертной школы, который прибыл в Иваново на конференцию «Теологические аспекты духовной безопасности России». Спасибо еще раз. Спасибо, Господи,
спасибо
Евгений Александрович.
Спасибо.
До свидания, дорогие зрители.